Глава 26. Предки Портоса. Расставшись с Д'Артаньяном, Арамис и Портос, желая поговорить без стеснения, ушли в главный форт. Озабоченность, в которой все еще пребывал Портос, повергала в смущение Арамиса. Что до него, то после свидания с Д'Артаньяном у него отлегло от сердца, и он был спокойнее, чем когда бы то ни было за все последнее время. «Дорогой Портос», — сказал он, внезапно нарушая молчание, — «я хочу рассказать вам о плане, придуманном Д'Артаньяном».
«О каком плане, друг Арамис?»
«Плане, которому мы обязаны нашей свободой. Ее мы обретем не позже, чем через 12 часов».
«А, вот вы о чем! Ну что ж, говорите!»
«Вы заметили, наблюдая сцену, имевшую место между нашим другом и офицером, что существуют известные приказы, стесняющие действия Д'Артаньяна по отношению к нам?»
«Заметил!»
«Так вот, Д'Артаньян хочет заявить королю об отставке, и во время замешательства, которое будет вызвано его отъездом, мы выйдем в море. Или, вернее, вы, Портос, выйдете в море, если окажется, что бежать можно лишь одному». Портос, покачав головой, ответил:
«Мы спасемся вместе, друг Арамис. Или вместе останемся».
«У вас благородное сердце», — сказал Арамис. «Но ваше мрачное беспокойство огорчает меня».
«Я не обеспокоен».
«В таком случае вы сердитесь на меня?»
«Нисколько».
«Тогда, дорогой друг, откуда этот унылый вид?»
«Сейчас объясню. Я составляю свое завещание».
И с этими словами славный Портос с грустью посмотрел в глаза Арамиса. «Завещание?» — воскликнул епископ. — Неужели вы считаете себя погибшим?
— Я чувствую усталость. Это со мною впервые. А в моем роду обычно бывало... Мой дед был втрое сильнее меня.
— О, значит, ваш дед был Самсон?
— Нет, его звали Антуан. Однажды, приблизительно в моем возрасте, собравшись на охоту, он почувствовал слабость в ногах, чего никогда до этого с ним не случалось.
Что же означало это недомогание, друг мой?
Ничего хорошего, как увидите. Все еще жалуясь на слабость в ногах, он встретился с вепрем, который пошел на него. Дед выстрелил из аркебузы, но промахнулся. И зверь распорол ему живот. Дед умер на месте.
Но из этого вовсе не следует, что и вы имеете основание тревожиться за себя.
О, сейчас вы это увидите. Мой отец был вдвое сильнее меня. Это был суровый солдат, служивший Генриху III и Генриху IV. Звали его не Антуан, а Гаспар, как господина де Колиньи. Всегда на коне, он не знал, что такое усталость. Однажды вечером, вставая из-за стола, он почувствовал, что у него подкашиваются ноги.
Быть может, он за ужином чуточку переусердствовал и поэтому немного пошатывался.
«Что вы! Друг господина де Бассампьера? Да разве это возможно?» «Нет, говорю вам, совсем не то». Он удивился и сказал матери, которая посмеивалась над ним: «Может быть, и я также увижу вепря, как мой покойный отец, господин Дювалон». И, преодолев эту слабость, он пожелал сойти в сад, вместо того, чтобы лечь в постель. На первой же ступеньке у него опять подкосились ноги. Лестница была крутая. Отец ударился о каменный выступ, в который был вделан железный крюк. Крюк раскроил ему череп. Он умер на месте.
Тут и в самом деле два поразительных случая рокового стечения обстоятельств. Но давайте не будем делать из этого вывод, что нечто подобное может иметь место и в третий раз. Человеку вашей физической силы, Портос, не к лицу быть столь суеверным. К тому же совсем незаметно, чтобы ваши ноги подкашивались. Никогда еще вы не держались так прямо и не имели такого великолепного вида. Вы могли бы снести на плечах целый дом.
В данную минуту я чувствую себя хорошо, это верно. Но только что я пошатывался, и колени у меня подгибались. И за короткое время это случилось со мною 4 раза. Не сказал бы, что это пугает меня, но, черт возьми, это чрезвычайно досадно. Жизнь — приятная вещь. У меня есть деньги, есть прекрасные земли, есть любимые лошади, есть друзья, которых я очень люблю. Д'Артаньян, Атос, Рауль и вы.
Чудесный Портос даже не считал нужным скрывать, какое в точности место занимает Арамис в его сердце. Арамис пожал ему руку. «Мы проживем еще долгие годы», — сказал ванский епископ, «дабы сохранить для мира образцы редкостных ныне людей. Доверьтесь мне, дорогой друг. У нас нет ответа от Д'Артаньяна, и это хороший знак. Он, должно быть, приказал уже кораблям собраться всем вместе и очистить море. Что до меня, то я только что отдал распоряжение перекатить на катках баркас к выходу из большого подземелья Лок-Мария. Того самого, вы его знаете, где мы столько раз устраивали засаду на лисиц.
Да, помню. Оно выходит к небольшой бухточке, которой ведет узкий и тесный проход, открытый нами в тот день, когда от нас ускользнула та восхитительная лисица.
Вот именно. В этом подземелье и будет укрыт на случай несчастья баркас. Он должен быть уже там. Мы дождемся благоприятного момента и этой же ночью в открытое море.
Мысль хорошая, но что она даст?
А вот что. Никто на всем острове, кроме нас с вами, да еще двух-трех охотников, не знает этой пещеры, или, вернее, выхода из нее. И таким образом, в случае занятия острова, разведчики, не обнаружив ни одного судна, решат, что бежать с острова невозможно, и перестанут охранять берега.
Понимаю.
Ну, как ваши ноги?
О, сейчас превосходно!
Вот видите, все за то, чтобы к нам возвратились спокойствие и надежда. Д'Артаньян очищает море и предоставляет нам свободный проход. Теперь можно не опасаться ни королевского флота, ни высадки на Белиль десанта. Ей-богу, Портос, нас ожидает еще целых полвека чудеснейших приключений. И если я доберусь до испанской земли, добавил епископ с небывалой энергией, клянусь вам, ваше герцогство не так уж фантастично, как это может казаться.
«Будем надеяться», — ответил Портос, несколько приободренный тем, что его товарищ обрел прежний пыл. Вдруг раздался крик. «К оружию!»
Этот крик, повторяемый сотню голосов, долетел до слуха обоих друзей, посеяв в одном из них изумление, в другом — беспокойство. Арамис отворил окно. Он увидел толпу бегущих с факелами людей. Женщины торопились уйти подальше. Вооруженные мужчины занимали свои места.
«Флот! Флот!»
— крикнул, узнав Арамиса, пробегавший мимо солдат.
«Флот? На пушечный выстрел! Где там? Наполовину его!»
«К оружию!» — закричал Арамис.
«К оружию!»
— громовым голосом повторил Портос. И оба бросились к молу, чтобы укрыться от неприятеля на батарее. Они увидели, как приближались шлюпки с солдатами. Эти шлюпки двигались в трех направлениях. Очевидно, с тем, чтобы начать высадку сразу в трех пунктах острова.
«Что прикажете предпринять?» — обратился к Арамису офицер-артиллерист.
«Предупредите их, и если они не пожелают остановиться, открывайте огонь».
Через пять минут началась канонада. Это и были те самые выстрелы, которые услышал Д'Артаньян, приближаясь к берегам Франции. Шлюпки, однако, находились на таком близком расстоянии от батареи, что ядра не причиняли им никакого вреда. Они причалили. Завязался бой, местами переходивший в рукопашную схватку.
«Что с вами, Портос?» — спросил Арамис своего друга.
«Ничего. Ноги. Это совершенно непостижимо, но это пройдет, когда мы начнем стрельбу».
И Арамис с Портосом прицелились. Они стреляли с такой меткостью, и так воодушевили людей, что королевские солдаты бросились к своим шлюпкам и отчалили, не унося с собой ничего, кроме раненых.
«Ах, черт возьми, Портос!» — закричал Арамис. «Нам нужен пленный! Скорее, скорее!»
Портос нагнулся над лестницей мола, ведшей к причалу, и схватил за шиворот одного из офицеров королевской армии, который дожидался, пока его солдаты усядутся в шлюпку, чтобы войти в нее последним. Рука гиганта подняла эту добычу, послужившую Портосу своего рода щитом, поскольку никто не решился в него стрелять.
«Берите пленного!» — сказал Портос Арамису.
«Вот и отлично!» — воскликнул, смеясь, Арамис. «Клевещите-ка теперь на свои ноги!»
«Но ведь я схватил его не ногами!» — грустно улыбнулся Портос. «А рукой?»